понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами Радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Напоминаю, что наше радио Крым Реалии выходит по будням в 8:35 и в 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и, конечно же, есть наш замечательный сайт Крым Реалии. Там тоже много всего интересного. Крымчане, напомню, могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И сегодня мы говорим...
Тема дня.
И сегодня мы говорим о деле алуштинских депутата и журналиста, известных достаточно в городе активистов, которых российское следствие обвинило сначала в коммерческом подкупе. Якобы они требовали деньги за необнародование в прессе компромата на алуштинскую организацию «Единой России». Затем, спустя несколько месяцев следствия, статью переквалифицировали на вымогательство. Павел Степанченко, депутат горсовета Алуштинского, и Алексей Назимов, главред «Твоей газеты», до сих пор находятся в СИЗО, и 6 дней назад в знак протеста против всего этого уголовного дела они объявили голодовку. Как сейчас развивается следствие, почему журналист и депутат были вынуждены пойти на такой шаг, как голодовка, обо всем этом мы сегодня поговорим с их адвокатами, а также с родственниками. Но для начала предлагаю послушать небольшой сюжет, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
За судебным процессом депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко следят алуштинские активисты.
Паша, не горюй, мы с тобой. Паша, ну как настроение у тебя? Боевое, молодец.
Павел Степанченко и главред издания «Твоя газета» Алексей Назимов, по версии следствия, вымогали деньги у представителя алуштинской организации «Единая Россия» за неразглашение информации, которая порочит членов этой партии. Дело сфабриковано. Об этом Назимов написал в своем обращении к подконтрольному Кремлю, прокурору Крыма.
Против меня сфабриковано уголовное дело. Следователь уже в третий раз меняет обвинительное заключение. Следствие предъявило мне обвинение, согласно которым в моих действиях отсутствует состав преступления. Тем не менее, и прокуратура, и суд Алушты, нарушая закон, упорно игнорируют этот факт и продлевают мне срок содержания под стражей уже 6-й месяц.
Поддержав аннексию 3 года назад, Степанченко и Назимов продолжали привычную для себя активную деятельность. Журналисты «Твоей газеты» поднимали актуальные для южнобережья темы. Видео размещали в интернете.
Дайте я пройду к морю.
Вы, может, террорист какой-то.
Дайте я пройду к морю. К морю дайте мне пройти.
Блин, нафиг! Бери руки свои!
На каком основании вы берете 100 рублей за проход к общедоступному пляжу?
Павел Степанченко организовывал митинги в Алуште. Однако в российских реалиях Крыма такая инициативность не осталась незамеченной со стороны правоохранителей.
После незаконного задержания повалили на пол, стали меня ногами как бы вбивать под сиденье. Ударили по левой ноге, ударили по яйцам.
Степанченко и Назимова задержали 4 октября прошлого года. 25 марта, находясь в следственном изоляторе Симферополя, в знак протеста они объявили голодовку. По российскому законодательству за вымогательство им грозит от 6 месяцев до 15 лет лишения свободы. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну и вот напомню, что по версии правоохранителей, подчеркиваю, это по их версии первоначальной, Алексей Назимов якобы собирался получить от члена местной ячейки «Единой России» 150 тысяч рублей путем шантажа, это опять-таки по версии следствия, пообещав взамен не распространять в СМИ сведения, порочащие политика и его партию. Кстати, замечу, что как СМИ «Твоя газета» в печатном виде не выходит с 2015 года, поэтому о каком СМИ шла речь, непонятно. А Павел Степанченко, по версии следствия, якобы выступал посредником в передаче денег. Их первоначально подозревали, обвиняли в... Это называется статья «Совершение коммерческого подкупа, сопряженного с предметом вымогательства предмета подкупа и посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Разговор о деньгах, ну, там фигурировала сумма 150 тысяч рублей, у Назимова и Степанченко действительно происходил с членом алуштинской ячейки партии «Единая Россия». Недавно на странице Павла Степанченко в Фейсбуке появился пост, где было рассказано, как эта встреча вообще состоялась. Проходила она в кафе «Киви-Киви», достаточно известном в центре Алушты. Туда местный предприниматель, тоже достаточно известный, Михаил Красненков, пригласил журналиста твоей газеты Андрея Облезова и самого Алексея Назимова для переговоров якобы о возможном сотрудничестве. К ним тогда присоединился некто Александр Рожков, и тогда, в принципе, вот участники этого разговора договорились, ну, о некоем сотрудничестве, да, за определенную сумму денег. Дальше, когда в кафе приехал Степанченко, ну, предполагалось, что он там не как депутат, а как тоже один из тех, кто может снимать видеоматериалы, собирать какую-то информацию, размещать ее в соцсетях и на Ютубе, где, собственно говоря, и вели деятельность в последнее время активисты, потому что как печатный орган твоя газета уже не существовала. Ну и, допустим, тот же самый Степанченко в данном случае, как местный депутат, вряд ли что-то решал, поэтому ну, сложно говорить о каких-то его ну, посредничестве вот как чиновника. Да? С нами на связи сейчас оба адвоката. Это адвокат Павла Степанченко Андрей Логинов и Алексей Ладин, это адвокат Алексея Назимова. Вот, у меня сначала, наверное, к Алексею Ладину будет вопрос. Скажите, доброе утро, во-первых. Вот первоначальное обвинение Алексея Назимова в коммерческом подкупе. Насколько оно вообще обосновано? Ведь, ну, я не юрист, конечно, да, но коммерческий подкуп предполагает, что человек имеет определенную какую-то должность или полномочия, да, в какой-то организации и за деньги может, ну, как-то что-то сделать или не сделать. Правильно я понимаю?
Безусловно, вы совершенно правы. То есть для того, чтобы быть субъектом коммерческого подкупа, необходимо являться должностным лицом и исполнять какие-то определенные распорядительные функции в средствах массовой информации. Uh-huh. В данном случае, в рамках уголовного дела, речь идет не о средстве массовой информации, а всего лишь о сайте. На протяжении полугода я, защита Назимова и сам Назимов неоднократно говорили, что он не является субъектом, что обвинение не обосновано. Но суд верил постоянно следствию, и срок содержания под стражей Назимова из раза в раз продлевался. Наконец-то, через полгода, следствие восприняло, так скажем, наши доводы и согласилось с тем, что он не является субъектом. И ему вменили статью вымогательства. Однако уникальность данного уголовного дела заключается в том, что даже на основании этого обвинения можно сразу сказать о том, что в действиях Назимова состава преступления нет. Ну, то есть обычно, когда уголовное дело, так скажем, придумано, сфальсифицировано, необходимо в суде исследовать все доказательства для того, чтобы потом обоснованно сказать, никаких доказательств вины нет. В данном случае, только исходя из обвинения, можно сказать, что в действиях Назимова отсутствует состав преступления. Причем это не просто позиция защиты, это позиция защиты, которая основывается на позиции высшего судебного органа, Верховного суда Российской Федерации. Потому что он уже неоднократно говорил, то есть речь идет о критике, на сайте, которую следствие считает, приравнивает к средствам массовой информации.
Но скажите, скажите, вот эти вот сведения, порочащие, ну, назовем их там компроматом, да, что такого знали или имели Назимов и Степанченко, что они могли бы предлагать не разглашать? Было у них что-то?
На самом деле никакого компромата нет. Есть вполне себе открытые источники. Граждане обращаются к Назимову со своими проблемами, так скажем, житейские. И он освещал эти проблемы на своем сайте. Так вот, я чуть-чуть не договорил. Верховный суд прямо пояснил, что критика в средствах массовой информации и приравненных к ним, там, ну, к примеру, сайтом, никаким образом не может рассматриваться сама по себе как действие, порочащее политиков. Политиков, либо политические партии. Потому что рамки критики для политиков, если они пошли в публичную деятельность...
Они гораздо шире, да.
Да, конечно. Тем более, что, в принципе, следствие это подтверждает, то, что материалы, которые якобы угрожал распространить Назимов, они соответствуют действительности. То есть нет никакой лжи. То есть он говорил то, что было на самом деле. Но... И никакого существенного вреда быть причинено не может. Потому что он не угрожал распространением каких-то, допустим, аморальных поступков. Ну, к примеру, там.
Но не было каких-нибудь интимных фотографий, да, я правильно понимаю, да? То есть были какие-то общеизвестные факты. Вопрос тогда еще к Андрею Логинову, адвокату Павла Степанченко. Вот смотрите, вашего подзащитного обвиняли в посредничестве, да, по этому делу. А, например, тот же самый предприниматель, устроивший, собственно говоря, вот эту встречу и переговоры с деньгами, он никак не является посредником в данном случае?
Ну, формально по уголовному делу он не, у нас участвует как свидетель, поэтому, безусловно, посредником его назвать сложно. Я бы назвал его провокатором, поскольку именно он провоцировал, ну, не моего подзащитного, а Назимова, да, на получение денег. Он говорил, что может устроить встречу соответствующую, знает людей, которые могут... помочь и так далее. Вот. Поэтому тут в данной ситуации, ну, я считаю, по моему мнению, его нельзя считать посредником.
Вот, кстати, провокатором, да. Кстати, да, вот то, о чем вы начали говорить, кто был вообще инициатором идеи, скажем так, сотрудничество какого-то за деньги, ну или, я не знаю, молчание за деньги, я не знаю точно, что предполагали, да, я не знаком с материалами дела. Кто вообще искал выходы на кого? То есть Единая Россия, местная ячейка, искала выходы на ваших подзащитных, или все-таки они искали какие-то выходы?
Ну, исходя из материалов уголовного дела, по моему мнению, то именно Красненков занял такую позицию, хотел, так сказать, примирить Назимова и местное отделение политической партии «Единая Россия», чтобы в адрес властей не было соответствующей острой критики. Вот он решил их свести, может быть, он и не понимал о последствиях, думал, что они действительно как-то договорятся, там найдут взаимопонимание между собой. Вот. Ну, вышло как вышло. Получается, что Красненков свел Рыжкова с Назимовым, вот, и, в принципе, как бы, ну, конечно, он должен был прекрасно понимать, для чего это, в принципе, делается. Я думаю, что он это и понимал, осознавал, вот, и желал вот этого результата, которого мы сейчас имеем, чтобы именно таким образом, не путем каких-то взаимосотрудничества, а именно путем возбуждения уголовного дела убрать неугодных лиц, которые вот критикуют местную власть.
Сейчас мы еще вернемся подробнее к ситуации, ну, к Назимову, да, а вот если резюмировать разговор по Степанченко, это не первый случай, да, когда у него из-за его общественной деятельности возникали, ну, даже за 2016 год проблемы на местном уровне, да, мы помним летом, когда он проводил встречу с горожанами, полиция его тогда задержала, и он жаловался на то, что, скажем так, физическое было на него воздействие, собственно, у нас это в начале программы в сюжете звучало. То есть можно ли, ну, говорить о том, что именно общественная деятельность могла бы быть, ну, я подчеркиваю, что могла бы быть, да, мы не суд, мы не утверждаем, могла бы быть причиной вот этого преследования? Это вопрос Андрея Логинова.
Это на самом деле так и есть, поскольку как бы четко прослеживается взаимосвязь всех этих событий, именно проведение митинга летом 2016 года, разгон митинга и дальнейшее преследование. Почему? Поскольку именно по указанию Рыжкова, по его просьбе был вызван Степанченко на переговоры. Это ж неспроста сделалось, да? Вот. Для чего это делалось? Ну, потому что было дано задание, чтобы при задержании присутствовал Степанченко, чтобы он был тоже задержан как фигурант данного дела, поскольку у следствия не было других доказательств объективных, поэтому решили, так сказать, задержать его на месте преступления. Но, тем не менее, как бы несколько не срослось, поскольку Степанченко в момент передачи денег не было, он уже вышел с кафе, но следствие все равно этот факт позиционирует как свидетельствующий о причастности Степанченко к вымогательству. Хотя, конечно, как бы денег он не просил, денег не брал, в разговорах не участвовал. Это, конечно, как можно такое утверждать, что он как-то причастен, для меня непонятно. И еще был же момент, когда Степанченко также было в отношении него уголовное преследование. Вы, наверное, знаете, да, его обвиняли в причинении по 116 статье. Это побои, причинение боли из хулиганских побуждений. Когда для защиты, так сказать, от нападения он использовал газовый баллончик, красиво. Вот. Ну, какое тут может быть тоже хулиганские побуждения, тем не менее, ну, уголовное дело было возбуждено.
Понятно, понятно, да, что недовольны, скажем так, его деятельностью в Алуште могли быть, потому что, в принципе, как раз-таки он с помощью, в том числе, и интернет-ресурса, да, подчеркнем, «Твоя газета», и коллег своих освещали как раз-таки темы, связанные и с застройкой набережной, и с мусором, допустим, в Алуште. Вопрос еще Алексею Ладину, собственно говоря, почему пошли на голодовку ваш подзащитный и Павел Степанченко?
Ну, мой подзащитный пошел на голодовку, думаю, что и Павел Степанченко, так скажем, акт отчаяния, акт последнего отчаяния, потому что предварительное следствие, прокуратура и суд абсолютно не воспринимают доводов защиты. Даже когда впоследствии оказывается, что защита, по большому счету, была права, это все позиционируется как последовательная позиция обвинения и якобы законная позиция обвинения. То есть в настоящий момент, уже седьмой день, Алексей Назимов не принимает пищу. Однако, насколько мне известно, я вчера с ним встречался, правоохранительные органы просто игнорируют этот факт. То есть заявление о факте голодовки у него приняли только в конце второго дня, зарегистрировали на третий день. Ну и, в общем-то, пытаются не замечать.
То есть никакой реакции пока официальной нету, да? Ни от системы исправления наказания, ни от следствия?
Нет, нет, никакой реакции нет. На самом деле, как бы анализируя и этот факт, и общаясь со своим подзащитным, я могу сказать, что я не сторонник таких форм протеста, потому что эта форма протеста, она угрожает жизни и здоровью.
Но это крайняя мера уже.
Подзащитного. Да, ну это крайняя мера. Ну, я считаю, что с нашей правоохранительной системой она, так скажем, не принесет каких-либо положительных результатов. Хотел бы еще сказать несколько слов о мотивации уголовного дела. То есть, вот уже было затронуто относительно Павла Степанченко. Ну, то есть, аналогичная ситуация с Алексеем Назимовым. То есть я защита уверена, что его критические статьи, критика власти и послужили поводом для возбуждения уголовного дела. Могу сказать, что в 2015 году ему уже поступали недвусмысленные угрозы. Если он не прекратит свою деятельность, то с ним случится, так скажем, нечто нехорошее.
Я вас понял. Спасибо большое. Это, напомню, был Алексей Ладин, адвокат Алексея Назимова, главреда алуштинского издания «Твоя газета». А с нами на связи сестра Павла Степанченко, Татьяна Капралова. Татьяна, доброе утро. Скажите, что вам сейчас известно о состоянии вашего брата? И есть ли какая-то поддержка, ну, не юридическая, а моральная, я имею в виду, от коллег, однопартийцев, журналистов, может быть?
Да, смотрите, вот на данный момент, да, Павел находится в СИЗО, сейчас он в изоляторе в Алуште. Вот, условия содержания таковы, что как бы, ну, постоянно, вот как мы узнаем, они как бы жуткие, камеры переполнены, спят по очереди по 12 часов. Так как у Павла рост 1,83 м, но нара у него почему-то 1,5 м всего лишь, медпомощь не оказывается вообще. Заявления, которые вот арестанты пишут, да, там, например, на медпомощь, они вообще как бы не принимаются, не рассматриваются. Вот. Помощь, ну, моральная, также поддержка оказывается вот от жителей Алушты и Партынита. Всячески они сопереживают и поддерживают Павла Степанченко, ну, с Назимовым Алексеем. Вот. Журналисты также у нас в СМИ, крымские тоже как бы стараются освещать после каждого судебного заседания. Мы скидываем там какие-то материальчики, они как бы освещают это. Вот. Также у нас создана группа поддержки, вот наш листочек такой, да, там вот контактные номера наши. А в случае чего, как бы люди могут позвонить, ну и обратиться к нам.
Ну, вот. А скажите, а вот, ну, вот горожане, вот, да, вот, активисты, да, с которыми они вместе, собственно говоря, выходили вот там на набережной бороться против этих шалманов, да, против мусора там на этой свалке, они как-то поддерживают его?
Ну, вы знаете, в основном граждане Волушки, они все запуганы, как бы, они, ну, у нас есть такой костяк, который вот, ну, действительно поддерживают, не боятся, да, на судебные заседания приходят, а те, которые вот участвовали тогда в митинге, да, хотели вот, ну, встретиться со своим депутатом, ну, да. То есть они как бы боятся, ну, алуштинская власть как бы всячески запугала людей, правоохранители также вот, ну, ведут себя некорректно, да, то есть, ну, видите, как бы, тем более они увидели, что ихнего депутата как бы посадили, да, то есть, ну, естественно, все уже запуганы какие-то телодвижения делать, ну, в адрес алуштинской власти, потому что там все повязано, и власть, и алуштинский суд, вот, ну, как бы правоохранительная вся следственная система.
Я понял. Вот так вот. Я понял. Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи по телефону была сестра арестованного алуштинского депутата Павла Степанченко, Татьяна Капралова. Подчеркну только, что мы пытались связаться с местным отделением «Единой России», чтобы узнать их позицию по этому делу. Ответа, правда, не получили. Вот. И напомню, что это было радио «Крым Реалии». Говорили мы сегодня о двух активистах, журналисте и местном депутате алуштинских, которые попали под пресс по заявлению их адвокатов именно из-за их общественной деятельности. Нашу вечернюю программу слушайте сегодня в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Радио «Крым Реалии», напомню, выходит по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. А также, конечно, на нашем сайте «Крым Реалии» услышимся.